Васиштха, глава 6, об освобождении. История Икшваки.
Васиштха продолжил. Твой предок, Икшваки, правя государством, размышлял однажды, каким может быть источник этого мира, полного различных страданий, старости, смерти, боли, а также удовольствий и невежества. И не мог найти ответ. После положенных приветствий он приблизился к своему отцу Ману, сыну самого Брахмы, и спросил его: «Твое желание заставляет меня задать тебе вопрос. Каков исток этого мира? Как я могу освободиться от вереницы смертей и рождений?» Ману ответил: «Ничего из этого, что ты здесь видишь, не существует, мой сын, ничего. Нет также ничего невидимого и того, что находится вне восприятия ума и органов чувств. Есть только само сознание, бесконечное и вечное».
Наставление Ману заключается в осознании иллюзорности мира. Осознание иллюзорности мира по-настоящему — это условие постижения джняны, адвайты. Оно должно быть хотя бы на уровне интеллекта, а затем на уровне практики. Осознание иллюзорности мира не означает нигилизм. Если мы начнем отрицать мир под предлогом его иллюзорности, то мы совершим ошибку. Потому что наше тело в нем тоже иллюзорное, иллюзорный мир на тело иллюзорное реально действует. И его энергии реально действуют. Но осознание иллюзорности мира позволяет избавиться от ненужной суеты, от ненужных привязанностей, ненужных планов, цепляние и надежда. Осознание иллюзорности мира позволяет зародить вайрагью. На самом деле все наши реакции, привязанности на мир, обиды, страдания связаны больше не с телом, а с умом. С телом незначительная часть связана, а в основном с умом. Ум реагирует на мир подобным образом, потому что не осознает иллюзорности мира. А значит, он постоянно притягивается внешней материальной энергией, колдовывается ею, привязывается ей, затем не может высвободиться. Из-за этого мы страдаем. Также у ума есть привязанность к собственной картине мира, к своим оценкам, своим суждениям. Осознание иллюзорности мира зарождает вайрагью. И вайрагья — это необходимая вещь для садху. То есть, если вы не осознаете иллюзорности мира, то в этом мире вы надеетесь что-то от него, там, получить счастье. Если вы осознаете иллюзорность мира, то вы не собираетесь получать иллюзорное счастье в иллюзорном мире. Это как в сновидении охотиться за сокровищами, за золотом. Это глупо, вы понимаете, вы смеетесь. В детстве у меня были сны, когда я видел разные такие красивые значки, монеты. Я собирал в детстве монеты, значки, как все дети. У меня были сны, где очень красивые такие целые коллекции. Я осознавал, что это сон, но мне так хотелось перетащить это оттуда. Думал, ну такое все красивое, как же это вот оставить, чтобы я проснулся, а вот они на кровати лежали. Да, ничего подобного. Ну, несколько раз такие сны были, а потом разочарование. Нет смысла эти все значки. Они в сновидении, они нереально рассеиваются. То же самое с материальным миром. Когда мы перестаем цепляться и надеяться на материальный мир, на материальные отношения, тогда у нас зарождается вайрагья. Вайрагья позволяет нам всегда и везде быть ровными. сохранять присутствие духа, присутствие осознанности, самодостаточность и целостность, и не подвергаться влиянию внешнего мира. Подчеркиваю, это не означает, что это нигилизм. Нигилизм — это отрицание или игнорирование законов мира. Мы должны учитывать разные законы, не отрицать мир, но мы никогда не должны ввязываться, искать в нем счастье. Вайрагья означает смотреть на мир как на то, чем он в самом деле является. Это следствие понимания иллюзорности мира. И когда вы поняли, например, в сновидении, что это сновидение, то чем вы занимаетесь в сновидении? Если вы поняли, что это сновидение, вы пытаетесь осознать себя, вы пытаетесь заниматься практикой, йогой сновидений. У вас нет целей, которые есть в спящем сознании. Вот если в спящем сознании, вы можете реализовать, стремиться разные такие спящие цели. А когда вы пробудились в сновидении, вы пытаетесь только практикой заниматься, осознавать себя, не привязываться ни к чему. Таким же образом и в материальном мире.
Из-за энергии, свойственной космическому сознанию, это отражение видно здесь, как космос, и повсюду, как живые существа. Это и есть то, что ты называешь миром. Нет ни привязанности, ни освобождения. Одно бесконечное сознание только и есть, которое не одно и не во множестве.
Для нас, как существ, подверженных карме, конечно, есть привязанность, есть и освобождение, есть процесс освобождения. Но для Бога, для божественного сознания нет привязанности, нет понятия освобождения. Оно изначально совершенно, изначально свободно. И освобождение означает приближение к миру этого божественного сознания, переход в этот мир, соединение с ним, когда его законы начинают определять нашу жизнь. В мире действуют разнообразные энергии. Сила творения, сила поддержания, сила разрушения, сила сокрытия, сила проявления божественного. Эти энергии серьезные, сильные, действуют различные божественные силы. Мы их должны понимать, уважать и понимать, как их использовать на духовном пути. Подход тантры заключается в том, чтобы понимать эти энергии, опираться на них в духовном пути. Но привязываться к материальному миру и понимать энергии и опираться на духовном пути — это совершенно разные вещи. Когда мы привязываемся к материальному миру, это тип отношений, называемый подобный ревнивым супругам. А когда мы понимаем энергии этого мира и опираемся на духовном пути, это называется тип отношений, называемый мать кормит сына. В первом случае мы не распознаем материальный мир как иллюзорный, и мы слепо повинуемся работе органов чувств, уму. Во втором случае мы полностью распознаем иллюзорность материального мира, но признаем его как шакти, как энергию. Признаем влияние этой шакти. Вместо того, чтобы подвергаться ему, мы опираемся на энергию материального мира, как на великую мать, как на энергию, которая помогает нам в просветлении. Тогда она нас кормит, она нас насыщает, благословляет и помогает в духовной жизни. В чем здесь секрет? Секрет в том, можем ли мы быть в правильном состоянии осознанности или нет. Если наше сознание бдительно, мы можем распознать Вселенную как великую мать, которая кормит сына, то есть свое осознавание или дочь. Если мы находимся в отвлечениях, это осознать нереально. У нас всегда с материальным миром, с материальной энергией, с материальной Вселенной будет отношение, как ревнивых супругов. То есть то привязанность, то ненависть, то приятие, то отвержение. Всегда такое сильно двойственное.
Отбрось все мысли о привязанности, свободе и успокойся. Ману продолжил. Когда из чистого осознания в нем же возникают концепции и определения, тогда оно начинает считать себя индивидуальностью.
Даже в духовной жизни часто мы ориентируемся на материальный мир. Часто мы действуем материалистично. Ну, например, создается группа практикующих, и все привязываются друг к другу. Они смотрят друг на друга. Тот пришел, тот не пришел. Этот то сказал, этот это. Мы будем проводить баджан-мандалу, будем проводить. Я говорю, мы баджан-мандалу для богов проводим. Чего вы на людей ориентируетесь? Мы каждый день проводим, если один монах, два, 40, 50 людей или два человека. Неважно, мы каждый день ее проводим. Зачем вам ставить свою духовную жизнь в зависимости от условий материальных? Это садхана. Садхана должна выполняться каждый день, методично, в одно и то же время, годами, всю жизнь. Пришел ли один человек, пришла тысяча человек, это не меняется. В году 97-м у меня был монах, который проводил занятия. Он сказал, никого не пришел сегодня, не буду проводить занятия. Сказал, иди в пустую комнату, проводи, читай, проповедуй. Мир кишит живыми существами. Много микробов, бактерий, духов, богов, все тебя услышат. Имей, проповедуй. Он с большим вдохновением прочитал проповедь о четырех особенностях в пустой комнате. Вот такое мы должны иметь сознание, если мы проповедуем. Нам не надо, чтобы нам проповедовать, нам не нужны люди. Кому надо, те услышат. Святые проповедовали во всех мирах, посылая свои волшебные эманации. Потому что проповедь – это не есть нечто, зависящее от условий. Проповедь – это сияние Духа, которое изливается, несмотря ни на что, не спрашивая никого, не ориентируясь ни на какие условия. Это состояние ума, это не акт действия. Обычно, когда мы хотим проповедовать, если мы скажем, материалистичный ум включается. Что нам нужно для этого? Нужно то, нужно это, если этого нет, да это все не важно. Не нужно никакого бизнес-плана, не нужно ничего. Нужна только вера. У Иисуса не было ничего. Он шел просто босиком, пришел, Петру сказал, пойдем, ловишь рыбу, я тебя сделаю ловцом человека. Не нужно много условий. Это вопрос состояния духа. Когда мы делаем подношения, делаем практики, мы их делаем не для публики. В Молдавии мы делаем их месяцами для трех человек. Один мирянин к нам ходит, я разрешил. Все время. Только один человек, все, остальных не допускаем. Мы для себя делаем и для божеств. А если благословение божеств будет, то и люди получают благословение. Но мы никогда не должны ориентироваться на внешние условия. Садхана совершается для Бога. Подношение совершается для Бога. Проповедь совершается для Бога. А человек, он получит косвенно благословение через Бога. Он обязательно все получит. Все люди получат все. Но если для людей будет делаться, она просто для людей, ну, такого благословения нет. Потому что люди, понятие непостоянное. И когда мы подстраиваемся под запросы людей, что они хотят, подыгрывать начинаем. Я монахам говорю, никогда не подыгрывайте, не пытайтесь дхарму подать как-то упрощенно, в соответствии с желаниями людей, в красивой обертке, учитывая их невозможность. Учитывать надо, но снижать дхарму мы не можем. Ну, например, там асаны подавать, рассказывать о психологии. Надо о Боге рассказывать. О психологии найдется кому рассказывать. Это задача миссионера. Те души, которым нужно, они придут, они притянутся. Неважно сколько. Даже если одна душа придет, это исполнено будет миссия. Божественная сила приводит тех, кого надо, если это истинный садху. У великих ситхов, у великих святых было два ученика, три ученика, четыре потом, у Матсиндранатха. Они их по пальцам могли пересчитать. Но они все обладали огромной силой, потому что они были великими садху. И эта сила до сих пор, тысячелетия прошло, а она до сих пор работает. Все помнят Гарбханатха. Ученикам Матсиндранатха. 4 или 3 ученика было всего.
Такие индивидуальности скитаются в этом иллюзорном мире. В момент прозрения видно то, что обычно не видно. Также и в индивидуальном опыте возможно увидеть чистый опыт бесконечного осознания. Но это знание не прочитаешь в книгах, и помощь гуру не поможет. Оно может быть достигнуто только самим для себя. Относись к своему телу и органам чувств как к инструментам для обретения опыта, а не как к самому себе. Мнение «я есть тело» – заблуждение, и искатель должен избегать заблуждений. «Я есть ничто, кроме чистого осознания». Такое понимание, если удается его удержать, способствует освобождению и просветлению.
Садху – это тот, кто силой Вивеки постоянно пытается настраивать свое сознание на Бога и вычленять чистое сознание Бога. Это осознание надо вычленить, надо выделить, надо найти его, надо утвердиться в нем. И даже гуру не может сделать за ученика духовную работу. Он может благословить, дать наставление, но нельзя любить за другого, нельзя есть мед за другого. Здесь наша задача самим выполнять садхану. Есть такой принцип, либо мы ее выполняем, либо нет. Если мы ее выполняем, это сознание пробуждается. Но это не осознание наших оболочек, это осознание Бога, осознание Атмана.
Пока не поймешь, что ты есть сознание, свободное от рождения, старости и смерти, ты будешь стонать. Увы, я умираю. Или, о горе мне, мое положение безвыходно. Такими мыслями невежество только укрепляется. Освободи свой ум от нечистых мыслей и понятий. Оставайся самим собой без таких понятий.
Очень много накопленной кармы порождает нечистые мысли и понятия. Например, если человек пришел из мира ада, он там отмывал карму ада, то у него в подсознании страх, он будет очень много страха страданий. И любые вещи будут вызывать ассоциации, когда связанные со страданиями. Например, если такому человеку он увидит поднятую руку вот так, кто-то поднимет, он подумает, что это его ударить хотят. А может быть, его благословить хотят. Человек, пришедший с мира богов, с божественных измерений, он увидит поднятую руку. Он много раз его память его так благословляет. Он подумает, меня хотят благословить. Вот так накопленная память проявляется. Заслуги небес проявляются, что во всем видишь хорошее, во всем видишь благое, во всем видишь благословение, даже в дурном. То есть люди с божественным фактором, даже дурные вещи, они не воспринимают как дурные, они видят это как благословение. Люди, если они приходят из мира адских измерений, даже хорошие вещи, они очень сильно пугаются. Например, в Германии, в Кёльне, мигранты там напали на женщин. Это был такой известный случай, недавно, под Новый год. И половина немцев вышла с намерением там изгнать мигрантов, разозлились на них. Футбольные фанаты и крепкие парни такие начали собираться, чтобы их проучить. Другая половина вышла за терпимость, говоря, что нельзя распространять ненависть на всех, что это отдельные люди, что не все мигранты плохие. То есть два противоположных митинга. Это разные кармы разных людей. Это люди с фактором божественных миров. Даже видя явно дурные качества, они стараются отыскать в других хорошие, позитивные качества. Они видят во всем благословение. Живые существа, пришедшие из нижних адских измерений, у них сильна память на страданиях, на страхе, на гневе. И даже в обычных или хороших вещах они видят пугающие их вещи. Это разное кармическое видение, оно обусловлено памятью, накопленной прошлой памятью в нашем подсознании. Вот очищение прошлой памяти означает, что мы должны каким-то образом избавиться от накопленного груза. Мы не замечаем нашу память, накопленный груз. Мы думаем, что это естественная среда, нам привычно, это так же, как рыба не замечает воды. Но на самом деле память давлеет над каждым, она формирует его собственный мир, и каждый человек находится как бы в коконе своего собственного, маленького собственного мира. И он живет, будучи погруженным. Святых можно уподобить тех, кто прорвал кокон собственного мира и устремился в космос божественного, в космос бесконечного. Очищение памяти бывает двоякое. Первое, когда мы накапливаем заслуги, хорошие мысли, хорошие слова, хорошие поступки и превращаем свою жизнь в накопление хороших впечатлений. Это то, что называют накопление пунья, заслуги. Такое накопление приводит к рождению в небесных мирах среди небожителей. И это очень важно, потому что садху нужна сатва, много-много сатвы. Без сатвы ничего не получится. Раджас быстро сбивает духовную жизнь. Тамас не дает вообще шанса практиковать, даже понять, что там практиковать, даже понять, о чем речь. Тамас — это человек ленивый, раджас — человек страстный, сатва — человек уравновешенный, доброжелательный. Первичное очищение заключается в том, чтобы подчинить тамас, сделать как можно меньше тамаса. Затем усмирить раджас, усмирить все страсти. А те, что невозможно усмирить, соединить с осознанностью, созерцанием, сделать маленькими подконтрольными полностью. Чтобы больше не было ни одной страсти, которая могла бы сбивать. Неважно, к чему эта страсть. Когда человек утвердился в сатве, наступает второй черед усмирения ума. Это усмирение как превосхождение трех гун. Через созерцательные практики, когда мы возвышаемся и над сатвой, и открываем трансцендентное сознание. Или когда внутри сатвы, тантрийскими методами, мы преображаемся в иллюзорное тело божества. Тогда есть память, есть нечистые кармы, но, допустим, человек преображается в иллюзорное тело божества, очищает его методами вхождения в чистый свет, проявляется через семенной слог из чистого света, вместе с троном, дворцом, свитой, вместе с целой мандалой. И его тонкие ум и прана формируют новое чистое измерение, в котором он постепенно утверждается. Такое иллюзорное тело отделяется от его грубых оболочек. И момент полного освобождения — это сарупья мукти. Освобождение, когда имеешь форму своего иштадевата. И есть детально описанный процесс такого освобождения. Когда вы выполняете теоретические практики. Тонкие опыты надо прожить. Например, процесс появления пяти знаков, которые возникают как в момент смерти, так и при кундалини-йоге, так и при сновидениях. Только в момент смерти они возникают в полноте, а при кундалини-йоге, при засыпании каждую ночь, они возникают в слабой степени, только как прообразы. Или переживание трех светов, света подобного луне, подобного солнцу, подобного черноте и чистого ясного света. Это тоже каждый переживает при сновидениях, а в момент смерти они полностью проявляются как пространство. Все это позволяет пережить тантрийские садхами. И все это очищение ума, разные виды. В анутара тантре очищение ума не требует методов мантры, визуализации. Методы есть, но они все тонкие, созерцательные. Достаточно быть в освобожденном сознании и вере. Достаточно быть в состоянии Шамбхави мудры, подобном пространству. Достаточно быть в атмавичаре и всю жизнь держаться. Кто-то может сказать, зачем тогда тантрийские методы визуализации, мантры, поклонения, если такие превосходные методы есть, описанные ситхами, ведах, это джняна канда. Превосходные садханы, нидитьясаны, джняна йоги. Можно ответить так, тантрийские методы нужны тоже, потому что методы анутара тантры не сразу начинают помогать работать. для многих людей не хватает заслуг ими воспользоваться. Это как есть дорогой-дорогой автомобиль, он превосходный, но вот денег на него нет, или умения водить его нет. И он красивый, но ты ходишь вокруг него, там, хороший автомобиль, но никуда не едешь. Методы анутара-тантры доступны, поэтому мы сочетаем методы и тантры, и анутара-тантры. Все это очищение ума. И когда ум становится очищенным, проявляется очень много прекрасных даров. Например, когда боги пахтали мировой океан вместе с асурами, проявились разные дары. Например, появился Дханвантари, воплощение божественного нектара. Появилась богиня Лакшми, там дерево, исполняющее желание в результате пахтания. Таким же образом мы пахтаем поле нашего осознавания, и появляются разнообразные дары в результате такого пахтания. Таких даров много. Например, бессмертное тело мудрости, джняна-дхи, один дар. Пробужденное иллюзорное тело, рупакая или пранадеха, второй дар. Способности осознавать себя во сне со сновидением, во сне без сновидений, третий дар. И это только начало. Таких даров очень много проявляется. Но садху не стремится ими воспользоваться. Он не стремится их присвоить. Он не стремится за них цепляться. Он их все подносит Богу, посвящает благу всех живых существ. Для него высшим даром является самоотдача, преданность. И пребывание в Брахмане, джняна. Как говорил Шри Рамана Махариши, те, кто обладает ситхи, ищут джняну. Кто обладает джняной, не ищет ничего. То же самое можно сказать в отношении бхакти.
Оставайся самим собой, без таких понятий. Занятый различными делами, пребывай в состоянии равновесия, и правь своим государством в мире и счастье. Сознание развлекается, создавая видимость миров, а потом снова вбирает их в себя. Сила или энергия, которая привязывает к этому миру, та же сила и энергия, которая растворяет созданное и освобождает. Thank you.